Влад Вилирский, Академия вероятности. От автора. Удачей мы часто называем событие, цену которого не увидели. Поезд пришел вовремя, но кто-то не успел войти. Врач оказался свободен, потому что другой пациент отменил прием. Город устоял перед бурей, а вода нашла более низкий берег. В обычной жизни такие связи слишком сложны, чтобы свести их к честному счету. В мире этой книги они становятся видимыми. Академия вероятности – не история о том, как научиться всегда побеждать. Ее ученики не создают счастливые исходы из ничего. Они умеют лишь делать одно событие вероятнее, одновременно повышая риск другого. Поэтому самый трудный вопрос начинается не с вычисления. Он начинается со слов: кто получит пользу, кто понесет опасность и имел ли он возможность отказаться. В этой истории будут учебные задачи, штормы, дружба, ошибки и тайна, спрятанная в безупречных таблицах. Но числа здесь не противостоят человечности. Напротив, точный расчет иногда первым показывает вред, который удобнее было не замечать. Опасность возникает тогда, когда погрешность получает чужой адрес, а затем лишается имени. Эту книгу лучше читать как исследование города, построенного на обещании безопасности. Возможно ли сохранить такое обещание, не назначая незаметных проигравших? Ответ нельзя получить одной формулой. Его придется проверять каждый раз, когда чья-то удача выглядит бесплатной. Глава 1. Колокол, который не упал. Колокол сорвался в тот миг, когда Мира решила, что Академия Мер похожа на весы. Снизу, от подножия утеса, белые корпуса казались чашами, поставленными одна над другой. Между ними висели медные кольца, по наружным стенам тянулись шкалы осадков и ветра, а над самой высокой башней медленно поворачивалась стрелка штормового указателя. На другой чаше лежал город, тесная нулевая пристань, прижатая к морю каменным кольцом волноломов. Даже облака здесь словно взвешивали, прежде чем разрешить им пройти. Но весы должны были показывать цену. Эти прятали ее за белым камнем. Ланс, если ты собираешься стоять до первого гудка, стой хотя бы не посреди лестницы. Служитель у ворот придержал локтем стопку серых пластин. Они были тонкими, как оконное стекло, и каждая носила выжженный номер. Мира взяла верхнюю. Номер 218. Северный двор. Испытание начнется по колоколу. Опоздавшие возвращаются домой. Слово «домой» он произнес без угрозы, буднично. От этого оно ударило точнее. За спиной у Миры, далеко внизу, нижняя пристань тонула в утреннем тумане. Из него торчали крыши коптилен, три аварийные колокольни и грузовые стрелы. На средней колокольне должна была дежурить мать. Если туман уплотнится раньше прилива, она ударит дважды, и рыбацкие суда останутся за волноломом до полудня. Если механизм опять заест, полезет под кожух сама. Мира заставила себя отвернуться. К воротам поднимались еще шестеро поступающих. Один, рослый и слишком аккуратный, считал ступени губами. Девушка в короткой рабочей куртке несла пластину под мышкой, будто инструмент. Остальные старались не смотреть вниз. Ветер ударял в склон порывами, и каждый порыв приносил металлический гул множества подвешенных чаш. «Это сигнальные меры?» — спросил кто-то. Служитель фыркнул. «Это колокола. Меры начинаются там, где вы перестаете давать красивым словам чужую работу». Он указал во двор. Над аркой висел большой приемный колокол. Не древний и не торжественный, новый, с темным поясом свежей меди. Его удерживала поперечная балка, вделанная в кладку. Под колоколом проходили все поступающие, двор за аркой уже заполнялся людьми, а узкий проход не позволял обойти их сбоку. Мира шагнула под свод и увидела на балке дрожащую белую линию.